И природа моя княжеская, неволею и нищетою везде светится, чести и имени голосовитого своего рода не умоляет, но и в далеких землях звонит, и как вода размножается. Все это делается на счастье и прибыль Отечеству моему и народу Христа именитому, на убыток и бесчестье государевым недругам, на славу великую великого государя, которого есть за мною великое царственнейшее дело и слово, и тайна. Для этого я в Чигирине никому не сказываюсь. Кто я? Во всем от чужих людей сердечную свою клеть замыкаю, а ключ в руки тебе отдаю. Пожалуй, не погордись. Пришли ко мне скрытно верного человека, кто бы умел со мной говорить, и то царственное слово и дело тайно тебе сказать подлинно и совершенно, чтоб ты сам меня познал. Какой я человек, добр или зол, а покушавши мои овощи и познавши царственное великое тайное слово, будешь писать государю в Москву, если захочешь, а ключи сердца моего к себе в руки возьмешь, с чем я тебе, приятелю своему, добровольно отдаюсь. Знаю я московские обычаи, станешь писать в Москву об указе теперь прежде дела, и пойдет на протяжку в долгий ящик. Но я ждать не буду, потому что делаю это не для богатства, не для убожества, но пока плачевного живота станет, орел летать не перестанет. Все над гнездом будет убиваться. По этому письму князь Прозоровский прислал с подьячим Масолитиновым грамоту Акундинову. «Тебе бы ехать ко мне в Путивль тотчас безо всякого опасения. А великий государь тебя пожаловал, велел принять и в Москву отпустить». Акундинов, прочтя письмо, сказал: «Рад я к великому государю в Москву ехать», и велел подьячему побыть у себя 3 дня. 31 августа он исповедался и приобщился, и, призвавши к себе Масолитиного, стал говорить ему: «Приехал ты по государеву указу? Не с замыслом ли каким-нибудь? Нет ли у тебя подводных людей? Не будет ли мне от тебя какого убийства?» Подьячий клялся и божился, что прислан по государеву указу и никакого дурна ему не учинится. Акундинов продолжал: «В прошлых годах посылали мы в Волжскую землю в монастырь построения царя Ивана Васильевича для своего дела человека своего. Но когда он приехал к Волжскому владетелю Василию, то этот велел ему назваться царем Дмитрием, короновал его и послал к турскому султану в Царьград. Был в это время в Волжской земле государев посол Богдан Дубровский. Доведался он про этого самозванца и написал государю в Москву. Государь прислал указ принять его честно, и тут наш человек, обрадовавшись, что его называют честным человеком, поехал с Дубровским в Москву. Но Дубровский, выехавший в степи, велел его зарезать, ободрал с него кожу, отсек голову и привез в Москву. И ты не с тем ли ко мне приехал?» «Я не запираюсь», — что был в подьячих. «На ком худоба не живет?» В московское разорение все князья, что овцы, по разным государствам разбрелись. «Только называют меня подьячим, а я не подьячий. Истинный князь Иван Васильевич Шуйский». В тот же день Акундинов позвал подьячего с провожатыми к себе обедать. За обедом за государское здоровье чашу пил и говорил такое слово: «С мудрыми я мудрый, с князьями князь, с простыми простой, а с изменниками государевыми и с моими недругами рассудит меня сабля». После чего объявил, что ехать раздумал, и подьячего своего Костку Евдокимова Конюхова не пошлет, потому что в Москве станут его пытать. Присылают ко мне, будто к простому человеку. Добро бы присылали ко мне московского человека, да с Вологды 5 человек, да из Перми 5 же человек. Те меня знают, кто я и каков. Если государь меня пожаловал, то прислал бы ко мне свою государеву грамоту «Имяно», что пожаловал князь Ивана Шуйского, велел ехать в Москву без всякого сомнения. А то меня обманывают. Не считайте меня за подьячего. Я истинный князь Иван Шуйский. При отце духовном Акундинов объявил подьячему свое имя. Тимофей, именинник 10 июня. Мы видели, что в Варшаве условлено было царскому послу Пушкину отправить в Малороссию своего дворянина, а королю своего для поимки Акундинова. Действительно, царский дворянин Протасьев и королевский Ермолич поехали в Киев, где, взявши грамоты от Киселя и митрополита, отправились к Хмельницкому, которого нашли в Ямполе. 18 сентября имели они свидание с гетманом, который сказал им: «У меня такой человек, который называется князем Иваном Васильевичем Шуйским, а царю Василию сказывается внук, в Чигирине был и жил долгое время». Недель с 10 и больше, и, живучи в Чигирине, мне сказывал, будто государь ваш хотел его казнить смертью неведомо за что. И он, боясь смертной казни, из московского государства ушел, а мать его и род Шуйских все сосланы в Сибирь, и в Сибири родственники его казнены смертью. Только мать осталась жива. А он, бегаючи, был во многих государствах, в Польше, в Риме, в Австрии, Венгрии, Молдавии, Валахии, Турции, и из Турции пришел ко мне, гетману, в Чигирин. И показывал мне всех этих государств прохожие листы, и говорил мне, что хочет идти в московское государство, только не списавшись с государем, не смеет, боится смертной казни. Просил меня, чтобы я дал ему прохожий лист. И я ему прохожий лист дал до границ московского государства. Велел ему давать корм и подводы. И он, уехав из Чигирина, остановился в Лубнах, в Спасском монастыре. И как я пошел из Чигирина молдавскую землю воевать, с тех пор не знаю, живет ли тот вор в Лубнах или нет. По его речам, думаю, что он пошел к московской границе, и мне сыскивать его негде. Да и такой у нас обычай в запорожском войске. Какой бы вор ни прибежал, хотя бы великое зло в своем государстве сделавшее, принимают и никому не выдают. Протасьев возразил: если бы этот вор в царское имя не влыгался, то царскому величеству до него и дела бы не было. Много и знатных людей, изменяя, из московского государства бегают. Но так как они называются своим настоящим именем, то живут себе спокойно в Польше, великому государю до них дела нет, но с Тимошкою другое дело. И ты бы, гетман, свое родение великому государю показал, вора сыскивал. За такую службу и роденье жалование великого государя будет к тебе большое. И теперь великие послы, боярин Пушкин с товарищами, прислали тебе соболей. Богдан отвечал: я и войско запорожское великому государю всякого добра хотим. Но сыскивать вора мне теперь никак нельзя, потому что сам не знаю, где он. Поеду в Брославль и расспрошу об нем иным временем. В Брославле гетман позвал Протасьева и Ермолича обедать. И за обедом начал рассказывать. Был я в молдавской земле. Молдавскую землю воевал и стоял под Ясами. Хотел взять самого молдавского господаря. И господарь прислал ко мне послов своих добивать челом, просить покою, и дарил меня дочерью своею за моего сына. И прислал ко мне лист за своею рукою и печатью. Пишет под присягою, что дочь свою за моего сына выдаст. велел принести лист и прочел его Протасьеву. После этого Ермолич начал пить чашу за государево и королевское здоровье и сказал: «Теперь великие государи учинились в братской дружбе и любви и договор учинили, иметь одних друзей и врагов». Хмельницкий отвечал сердцем: «Этими словами ты меня не испугаешь. Если король сборовский договор нарушать будет, и хотя мало чего по договору не учинит, то я со всем войском запорожским королю буду первый неприятель, буду наступать и воевать его землю по-прежнему, а великий государь королю за его неправды помогать не будет. Знаю я подлинно, что у короля ратных людей мало, и стоять королю против меня не с кем, потому что все лучшие польские ратные люди казаками и татарами побиты, а иные в полон взяты. А если и государь, не жалея православной христианской веры, королевской неправде будет помогать, то я отдамся в подданство турскому царю и с турками и с крымцами буду приходить войною на московское государство». Протасьев сказал на это: «Осердись на королевского дворянина, ты, гетман, хвалишься на московское государство войною. Но такие самохвальные непристойные слова нам не страшны. Да и то надобно тебе знать и помнить, что великий государь наш для православной веры тебя жалует». Гетман отвечал ему тихонько: «Говорил я эти похвальные слова нарочно, чтоб королевский дворянин не знал о моей службе и родении великому государю. А ляхи мне большие неприятели. Говорить и жить с этими ляхами всею правдою никак нельзя. Я давно хотел быть под государскую высокую рукою, поддаться ему со всем войском и городами. Да великий государь ваш принять меня не изволил, и этим меня оскорбил, но я и за эту государскую немилость никакого дурна не чинил, а еще больше прежнего правду свою показал, которая теперь разорение и война сделались в молдавской земле, то и было войне быть в московском государстве. Присылал ко мне крымский царь, чтоб шел я на московское государство. Писал с грозами, что если не пойду, то дружбу разорвет, а я, служа великому государю и проча себе его государскую милость вперед, крымского царя уговорил и московское государство уберег, а место его ходил с крымским царем на Молдаван». О других делах Протасьев с гетманом за обедом не мог говорить, потому что гетман был пьян, да и посторонних людей было много. На дороге в Чигирин под Савастьяновкою на Стану опять за обедом Богдан говорил: «Король и паны великому государю солгут, знатных людей за прописки в титуле карать смертью не будут, и худого шляхтича ни за какое дело никому не выдадут. Мне король и Речь Посполитой обещали под Сборовом выдать Чеплинского, и не выдали, и всякими мерами его укрывают». После обеда гетман объявил Протасьеву, что посылает в Лубны универсал, чтоб тамошние власти, сыскавши Тимошку, выдали его ему, Протасьеву. Если же вор скроется, то он, гетман, сыскав его, пришлет к великому государю. Но в Лубнах Протасьев Тимошку не нашел. И дали ему знать, что вор уехал в Киев, а оттуда в Чигирин. Сюда отправлен был из Москвы посланник Василий Унковский, который, приехавший в Чигирин, получил от Акундинова следующее письмо: «Василий Яковлевич, государь, всемогущая Божья сила в моей слабости такую крепость учинила, что из смрадной челюсти турской меня освободившая принудила, чтоб шел к Москве и покорился добровольно холопски его царскому величеству, государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Руси самодержцу, о чем я писал к нему, государю, в польский приказ дважды. И указ мне был прислан с подьячим Тимофеем Масолетиновым от государя. Но зависть вражья от Петра Протасьева сталась и возбранила мне дорогу к государю в Москву, потому что он тайно совещался с богатыми, как бы изловить и убить неповинного. Несмотря на то, выполняя завет мой, я готов ехать к государю в Москву, хотя и на вольную страсть, ничего не опасаясь по правде моей и невинности. Готов показать ясно, что хотя и в подьячих там был, однако благородие шуйских княжат не лишен. Обещаюсь словом моим крепким и постоянным ехать к государю в Москву, если ты пожалуешь, захочешь со мной увидеться и поговорить дружеским обычаем, что воистину будет на пользу государеву делу и на прибыль, а тебе на честь и славу, потому что познаешь, какой ценой мои камни, не найдется темности в моей светлости. Пожалуй же, Василий Яковлевич, отпиши ко мне, учинишь ли ты так или не учинишь. И если захочешь учинить, то прошу, чтоб увидеться, пока его милость, пан гетман, не приехал, чтоб нам самим друг с другом рассудиться, не ходя на суд. Лучше будет, положившись на Бога, учинить по Богу, которому учинил я обет, что в Москву ехать желаю. Тут меня избавил и избавляет, уповаю, что еще избавит от врагов моих». Унковский назначил свидание в церкви. Здесь Акундинов говорил ему: «Я был на Вологде посажен в съезжей избе в пищиках 19 лет, в то время как был на Вологде боярин князь Борис Михайлович Лыков, ходивший за казаками. Тут я нашел в съезжей избе о родителях моих государеву грамоту, кто были мои родители. Грамоте меня отдавал учить Иван Патрикеев, и был до меня для моей бедности добр. А того я не знаю, какого я роду. Если меня называют царя Василия Ивановича сыном, то я сам не называюсь. Здесь меня так зовут. Да и русские люди меня так называют. Они меня так и прозвали. Я тебе скажу, кто именно. А я не царя Василия сын, дочери его сын. Дочь его в разорение взяли казаки, а после казаков за отцом моим была». Унковский отвечал: «Все это неправда. У царя Василия детей не было. Мы знаем, как отца твоего и мать звали, и каков человек отец твой и мать были». Акундинов: «Был отец мой при царе Михаиле Федоровиче наместником в Перми». Унковский: «При царе Михаиле никто нигде в наместниках не бывал. Ты все эти напрасные речи оставь. Дай мне прямое слово, без всякой хитрости. Поезжай со мной к великому государю и вину свою принеси, а государь вину твою велит отдать». Акундинов перекрестился, смотря на образ, и дал руку Унковскому, что идет с ним к царскому величеству. Но потом, постояв долго, заговорил прежнее: «Как мне отечество свое покинуть? После отца моего и духовное есть. Если ты при гетмане станешь называть меня вором и поносить, то услышишь, сколько от меня будет речей, и от гетмана добра себе не чайте. Не смею ехать, если не целуете креста, что меня до Москвы не уморите, и на Москве меня не казнят, и дурного ничего не будет». Унковский не согласился целовать крест. Он стал многими людьми промышлять и давать большие деньги, чтобы Акундинова кто-нибудь убил или какую отраву окормил. Но никто сделать этого не захотел, боясь гетмана. А самим никак нельзя было его убить. Жил очень бережно, прикормлено у него казаков много, и гетман был к нему добр. Хмельницкий приехал, наконец, из своего Субботова в Чигирин, и Унковский обратился к нему: «Не хотел ты Тимошку отдать Протасеву, так теперь прямую свою службу государю поверши. Вели вора отдать мне». Хмельницкий отвечал: «Здесь казаки и вольность. Всякому человеку вольно к нам приехать отовсюду и жить беспенно. Отдать мне его без войскового ведома нельзя. Этот мужик у нас не называется сыном царя Василия. Мы про то у него не слыхали.